Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Нынешние низкие цены на нефть, по сути, становятся тестом и для многих стран ОПЕК, и для новой индустрии сланцевой нефти в Северной Америке. Текущие объемы добычи нефти в мире почти на 2% превышают прогнозируемый на нынешний год в целом средний уровень общемирового спроса на нефть. Ровно треть этой добычи приходится сегодня на 12 стран ОПЕК, тогда как еще 40 лет назад, в канун мирового нефтяного кризиса, их доля превышала 50%. С другой стороны, если в ближайшем будущем мировые цены на нефть не упадут еще на 10-15 долларов, то уже в 2016 году, полагают эксперты, добыча сланцевой нефти только в США превысит текущие объемы добычи в Саудовской Аравии. Однако дальнейшее снижение нефтяных цен может отпугнуть инвесторов сланцевой добычи, которая, как отмечает один из гостей нашей сегодняшней программы, и живет за счет инвестиций. Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свободы». Впервые за время после финансового кризиса 2008 года к очередной министерской встрече стран ОПЕК, которая состоялась в минувший четверг в Вене, было приковано столь пристальное внимание нефтяного рынка. С одной стороны, давно уже противоречия внутри самой организации не проявлялись столь явно, как сегодня. С другой, рост добычи нефти в иных странах, прежде всего в Соединенных Штатах, снижает прежнюю значимость решений самой ОПЕК, тем более на фоне замедления роста потребления сырья крупнейшими регионами, национальными экономиками мира или даже его сокращения. При этом ОПЕК по-прежнему имеет возможность принимать и самые неожиданные для рынка решения, последствия которых могут во многом определять динамику мировых цен на нефть. Ныне действующая квота добычи нефти 12 странами ОПЕК 30 миллионов баррелей в день при текущем, напомним, общемировом ее производстве примерно в 94 миллиона баррелей, была установлена ими ровно 3 года назад, в декабре 2011-го. Тогда они довольно неожиданно для рынка решили одномоментно увеличить прежнюю квоту сразу на 20%, но фактически лишь до уровней реальной добычи ими нефти на то время. Тем не менее, рынок отреагировал на такое решение падением цен сразу на 6% за один день, что, впрочем, не помешало им уже вскоре вернуться к сложившемуся тренду на повышение. Из Нью-Йорка сотрудник Манхэттенского института политических исследований Марк Миллс.
ОПЕК сегодня действительно уже не такая мощная организация, какой она была еще 3 года назад. Эта перемена стала следствием действия классического механизма спроса и предложения. Так рост спроса на нефть сократился под влиянием замедления роста мировой экономики, а предложение, наоборот, выросло в результате бума сланцевой нефти в Северной Америке. В то же время ОПЕК, как единая организация, несомненно, остается крупнейшим игроком на мировом рынке нефти, а потому и самым влиятельным. В смысле способности реально воздействовать на текущие цены, сокращая или увеличивая свою добычу. Просто степень этого влияния уже не та, что была еще 3 года назад.
В последнем обзоре Международного энергетического агентства, представленном 14 ноября, отмечалось, что общемировое производство нефти составило в октябре 94 миллиона баррелей в день. При этом общемировой спрос на нефть в 2014 году по текущему прогнозу агентства в среднем составит лишь 92 миллиона баррелей, а в 2015 году он может превысить 93,5 миллиона баррелей в день, что также ниже текущих объемов производства. Ведущий эксперт базирующегося в Вашингтоне специализированного аналитического центра Oil Price Information Service Томас Клоза.
Я бы сказал, что нынешнее совещание ОПЕК – первое действительно важное за последние лет 5. Согласен, встреча 2011 года ничего не изменила, а лишь подтвердила фактическую ситуацию, сложившуюся на тот момент на нефтяном рынке. Цены могли упасть тогда на несколько дней, как они падали несколько раз и после этого, когда казалось, что в мире вот-вот разразятся кризис неплатежей, суверенные дефолты и мировая экономика войдет в рецессию. Но это были кратковременные колебания на фоне устойчивой тенденции к сохранению высоких цен. Да, влияние ОПЕК за истекший период уменьшилось. Саудовская Аравия, главный участник организации, заявляла, что $100 за баррель – оптимальная цена, но нефть все дорожала и дорожала, доходя и до 120 долларов. ОПЕК не смогла сбить повышательный тренд, и сомнительно, что теперь ей удастся сбить тренд понижательный, вызванный, кстати говоря, замедлением экономического роста в ряде регионов, наступившим отчасти именно по причине тех самых высоких цен на нефть.
Фактическая добыча нефти странами ОПЕК в октябре составила 30,6 миллиона баррелей, шестой месяц подряд превысив ими же установленную для себя квоту, напоминает Международное энергетическое агентство в последнем по времени обзоре мирового нефтяного рынка. Это значит, что на долю 12 стран ОПЕК вместе взятых ныне приходится 32,5% общемировой добычи нефти, тогда как 40 лет назад, в начале 70-х, она превышала 50%. Из Франкфурта на Майне руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления немецкого Commerzbank Евгений Вайнберг.
Если смотреть на это с точки зрения процента, который производит ОПЕК, то, конечно, доля уменьшилась, но это слишком упрощенный взгляд на вещи. На самом деле, сейчас влияние ОПЕК, наверное, даже намного серьезнее, чем это было раньше, потому что влияет не фактор процентуальный, а какой-то неожиданный фактор, то есть самый фактор, который может измениться очень быстро. В данный момент этот фактор можно изменить как в одну, так и в другую сторону неожиданно для рынка, и, например, если рынок не ожидает сейчас, что произойдет очень сильное снижение продукции ОПЕК, то, конечно, это может спровоцировать скачок цен на нефть. То есть самое главное не сколько ОПЕК сейчас имеет в процентуальном плане, а насколько быстро может этот фактор измениться. Потому что другие факторы, как-то спрос или предложение вне ОПЕК, они не очень сильно меняются, и их можно с высоким процентом вероятности прогностицировать. Хотя в связи с тем, что происходит очень высокий рост продукции вне ОПЕК, в особенности в Соединенных Штатах Америки, роль ОПЕК в долгосрочной перспективе, если не изменится что-то с этой революцией нефти в Америке, то, наверное, будет скорее падать.
Интервью с участниками этого выпуска программы мы записывали буквально накануне очередной министерской встречи в Вене стран ОПЕК, именно для того, чтобы лучше представить, на каком фоне, как в рамках самой организации, так и в общем контексте сложившейся на мировом рынке нефти ситуации, будут приниматься решения ОПЕК в ближайшие месяцы. Евгений Вайнберг продолжает.
Самое интересное с этим заседанием ОПЕК, что ожидания очень различные. Ожидания экспертов, ожидания рынка и ожидания самого ОПЕК. Те ожидания, которые были озвучены до сих пор, очень разные. Поэтому это заседание является таким интересным. До этого это были заседания, когда ожидания, ну, практически один в один совпадали с тем, что из них выходило. Поэтому особенного влияния на рынок это не влияло, потому что рынок закладывал эти ожидания уже до самого заседания. В данный момент возможны разные решения. Можно ничего не делать, можно, как мы ожидаем, решить, что вот будем производить 30 миллионов баррелей нефти в день и до этого эффективно понизимся. А можно сделать то, что вот будет неожиданно с нашей точки зрения, но это может помочь рынку действительно в краткосрочной и в среднесрочной перспективе уменьшить эту планку с 30 миллионов, скажем, до 29 или, может быть, даже ниже. Тогда это будет очень сильным решением, но я не думаю, что это в данной ситуации возможно, потому что слишком уж разные интересы.
Существенные различия между странами ОПЕК как по себестоимости добычи сырья на местных месторождениях, так и по их бюджетным запросам в зависимости от текущих уровней цен на нефть, явление отнюдь не новое, напоминает Марк Милс из Манхэттенского института политических исследований. С этой проблемой картель нефтяных экспортеров сталкивался всегда и всегда как-то решал ее, когда-то лучше, когда-то хуже. Однако помимо этих различий между странами проявляются и другие, отмечает Томас Клоуза из аналитического центра Oil Price Information Service.
По обоим показателям, и прибыльности нефтедобычи, и потребностям государственных бюджетов в зависимости от цен на нефть, члены ОПЕК разнятся очень сильно. Так, себестоимость добычи на целом ряде месторождений в регионе Персидского залива может не превышать и нескольких долларов, а свои бюджетные запросы некоторые страны этого региона вполне могут удовлетворить при ценах барреля нефти от 30 до 40 долларов. В то же время Саудовской Аравии, по косвенным оценкам, нужна цена порядка 90 долларов, а некоторым другим странам ОПЕК – 130-140 долларов за баррель. Еще одно важнейшее отличие – объемы накопленных золотовалютных резервов. У Саудовской Аравии они одни из самых крупных в мире. Поэтому ей легче, чем другим странам ОПЕК, пережить даже длительный в 4-5 лет период низких цен на нефть, не сокращая при этом объемы собственной добычи. Тогда как, скажем, в Венесуэле сокращение нынешней добычи ОПЕК даже на 4 миллиона баррелей в день, то есть на 13%, боюсь, будет недостаточно, чтобы заткнуть все дыры в своем бюджете.
По оценкам, в частности, Международного валютного фонда, для того, чтобы сбалансировать собственный государственный бюджет, самая дорогая нефть необходима сегодня среди стран ОПЕК Ливии – $184 за баррель, а самая дешевая – Кувейту и Катару – $54 и $60 соответственно. Ираку, по тем же оценкам, необходимы цены на уровне $100 за баррель, Ирану – $130, Саудовской Аравии – $106 за баррель. Напомним, что по объему накоплено золотовалютных резервов Саудовская Аравия делит сегодня со Швейцарией 3-4 места в мире, вслед за Китаем и Японией, и опережая Россию более чем в 1.5 раза. Из Франкфурта Евгений Вайнберг, аналитик Коммерцбанк.
В последние недели министр энергии Саудовской Аравии Аль-Наими несколько раз пытался сказать, что мы не устанавливаем цены, и мы вообще влияем на рынок очень мало. На самом деле, то, что произошло на рынке в последние 2-3 месяца, вот это сильное падение до $80 за баррель и ниже Брента, это произошло только из-за Саудовской Аравии, из-за нежелания уменьшить объемы производства и отсутствующих сигналах такого желания в непоследующем будущем. То есть, на самом деле, сейчас цена на нефть $80, это, ну, в общем-то, и политическое решение Саудовской Аравии позволить цене опуститься до $80. Что их к этому подвигло, это очень сложно сказать в данный момент. Мы думаем с очень высокой долей вероятности, что на самом деле Саудовская Аравия решила проверить, насколько же бум сланцевой нефти в США в долгосрочной перспективе опасен, и можно ли его таким методом ценовой борьбой, можно ли его остановить.
Саудовскую Аравию, имеющую значительный запас прочности на случай даже затяжного удешевления нефти, куда в большей степени волнуют те цены на нее, которые могут сложиться через несколько лет, чем текущие или цены самого ближайшего будущего, полагает Марк Миллс, Манхэттенский институт политических исследований, Нью-Йорк.
Саудовская Аравия – крупнейший экспортер нефти в мире. Это факт. Однако, в отличие от других стран-экспортеров, она имеет возможности оперативно и значительно варьировать объемы собственной добычи как в сторону их сокращения, так и в сторону расширения. Именно в этом залог ее влияния. На мой взгляд, нефтяная политика Эр-Рияда в целом весьма продумана и дальновидна. Я бы так сказал. Саудовскую Аравию куда больше волнует сегодня цена нефти через 5 лет, чем через 5 месяцев. В нынешних условиях это означает, что низкие цены ей только на руку. Дело в том, что они устраняют с нефтяного рынка маргинальных игроков, тех, которые могут оставаться на нем только при высоких ценах, в том числе из некоторых проблемных в этом смысле стран самой ОПЕК, в первую очередь в Западной Африке. Когда-то современные технологии удешевят добычу нефти и там. Но это, безусловно, в будущем. А пока у Саудовской Аравии вполне достаточно собственных ресурсов, чтобы как-то дисциплинировать мировой нефтяной рынок. То есть заставить маргинальных игроков покинуть его ввиду низких цен. Либо, как минимум, вынудить многие крупные нефтяные компании отложить на неопределенное время свои перспективные проекты и освоение новых месторождений. А это значит, что лет через 5, когда спрос на нефть вновь повысится, эти компании уже не смогут конкурировать с саудовскими за новых потребителей. Другими словами, к чему Саудовской Аравии сокращать собственную добычу, коль скоро они могут принудить к таким мерам своих конкурентов?
Причем речь идет о конкурентах как в рамках самой ОПЕК, так и, вероятно, даже в большей степени в других нефтедобывающих странах мира, добавляет Томас Клоза, ведущий эксперт базирующегося в Вашингтоне специализированного аналитического центра Oil Price Information Service.
По имеющейся информации, Саудовская Аравия явно не намерена сокращать добычу в одностороннем порядке, полагая, что в нынешней ситуации такие решения должны приниматься не только странами ОПЕК. Дополнительным стимулом к этому служит то, что такие ее конкуренты, как Иран или Россия, понесут в результате низких цен гораздо более ощутимый урон. Кроме того, как мне представляется, Эр-Рияд исходит из того, что Ираном не будет подписано в ближайшее время международное соглашение по его ядерной программе, что привело бы к отмене санкций против Ирана и, соответственно, появлению на рынке дополнительно от 500 тысяч до 1 миллиона баррелей нефти в день. До введения международных санкций Иран ежедневно продавал 2,5 миллиона баррелей. Сегодня его экспорт составляет лишь около 1 миллиона баррелей в день.
Примерно 2/3 всего нефтяного экспорта Саудовской Аравии направляется сегодня в страны Азии. Тем не менее, одним из наиболее принципиальных для нее рынков по-прежнему остаются Соединенные Штаты, хотя здесь Саудовская Аравия не самый крупный поставщик. По данным Министерства энергетики США, в 2013 году ровно треть всей импортной нефти, 33,3%, поступила в страну из соседней Канады, тогда как доля следующей за ней Саудовской Аравии оказалась вдвое меньшей – 17%. На третьем месте среди главных экспортеров нефти в США – Мексика – 11%, за которой следуют Венесуэла – 9% и Колумбия – 5%. Однако в целом на долю нескольких стран ОПЕК приходится 45% всего американского импорта нефти, из которых более трети – на одну Саудовскую Аравию. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Ценовой тест для ОПЕК и для сланцев. Продолжаем выпуск. Добыча нефти странами ОПЕК достигла максимума за последний год с лишним, что стало следствием, в частности, расширения предложения из Ливии и Ирака, отмечали еще месяц назад эксперты Международного энергетического агентства. В целом, предложение нефти на мировом рынке еще в сентябре превысило прогнозируемый агентством на этот год средний уровень общемирового спроса на нее почти на 1%, а в октябре уже на 2%. При этом 3/4 общего прироста поставок нефти на мировой рынок к уровню осени прошлого года обеспечили страны, не входящие в ОПЕК. Эксперты указывают прежде всего на Соединенные Штаты, где на фоне сланцевой революции последнего десятилетия объемы добычи, по данным нефтегазовой компании BP, достигли теперь максимума за последние полвека. В Международном энергетическом агентстве полагают, что бизнес большинства американских компаний, производителей сланцевой нефти, остается прибыльным и при мировых ценах в $80 за баррель. Евгений Вайнберг, аналитик немецкого Commerzbank.
Я думаю, что ценовая борьба еще не закончилась. Я думаю, что Саудовская Аравия очень заинтересована в том, чтобы сохранить свою долю производства не только на азиатском рынке, не только на других рынках, но и на рынке Северной Америки, который является одним из самых их ключевых клиентов. И поэтому Саудовская Аравия пару недель назад даже понизила цены на декабрьские поставки в США. Я думаю, что целью этих акций не только Саудовской Аравии, но и других стран ОПЕК является именно тест стабильности и надежности именно сланцевой продукции в США. Я думаю, что этот тест даже, может быть, удался, потому что по цене $80, несмотря на то, что много этой продукции до сих пор приносит прибыль, я думаю, что задумаются инвесторы о этой профитабельности в долгосрочной перспективе.
Меры ценовой конкуренции, если так называть действия, например, Саудовской Аравии, теоретически могут напугать инвесторов сланцевой индустрии, но пока мировые цены еще весьма далеки от соответствующих этому уровней, возражает Марк Миллс из Манхэттенского института политических исследований. По его словам, в Соединенных Штатах для большинства компаний этой индустрии безубыточные цены намного ниже даже $60 за баррель, то есть уровня которого, по мнению эксперта, вполне может достичь нынешний понижение. Понижательный тренд. А сама сланцевая революция в США, напоминает Марк Миллс, начиналась в 2006 году, когда баррель нефти стоил немногим более $30, и технологии добычи сланцевой нефти непрерывно совершенствуются, быстро сокращая ее себестоимость. Нынешние объемы добычи сланцевой нефти в Соединенных Штатах, по данным Министерства энергетики США, примерно 8 миллионов баррелей в сутки, из общей добычи в стране в 9 миллионов баррелей, отмеченной в начале ноября. Для сравнения, текущая добыча Саудовской Аравии – 9,6 миллиона баррелей в день. Более того, по оценкам американского банка Goldman Sachs, представленным в конце октября, резервные мощности индустрии сланцевой нефти в США составляют ныне примерно 5 миллионов баррелей в день, тогда как в Саудовской Аравии лишь 1,5 миллиона. То есть мощности, нефть на которых в случае необходимости можно получить быстро, по истечении всего 30 дней. Таким образом, делают вывод в Goldman Sachs, Саудовская Аравия, крупнейший на сегодня в мире экспортер нефти, уже не имеет прежней возможности возможности снижать мировые цены ниже уровня себестоимости сланцевой нефти в США, так как любые новые саудовские меры в этом направлении приведут как к очередной сланцевой экспансии, так и к падению прибыли самой Саудовской Аравии, цитирует доклад Goldman Sachs американская телекомпания CNBC. Этот процесс идет давно, но перелом начался именно в 2014 году на фоне резкого сокращения нефтяного импорта США из Западной Африки, отмечает аналитик инвестиционной компании Again Capital Джон Килдуф, мнение которого также приводит телекомпания CNBC. Сланцевая нефть заместила в США западноафриканскую нефть, которую производители, соответственно, перенаправили теперь на Азию. Евгений Вайнберг, аналитик немецкого Commerzbank, Франкфурт.
Что произойдет с продукцией США, это очень важно, это очень интересно, потому что это было то, что в прошлые годы, я считаю, было самым важным изменением вообще на нефтяном рынке за последние еще, может быть, даже 40 лет. Поэтому это будет самым интересным вопросом, хватит ли понижения цен до $80 для того, чтобы остановить этот бум. Я думаю, что этого может хватить, несмотря на то, что только маленькая часть продукции американской по ценам на WTI, на американскую нефть, там, по $80 в данный момент не приносит прибыли. Но это может отпугнуть очень много инвесторов, которые в долгосрочной перспективе инвестировали бы в такие проекты. И Международное энергетическое агентство уже оценило падение инвестиций приблизительно на 10% на следующий год, если вот цены останутся на таком уровне. Я думаю, что это может остановить темпы роста продукции, потому что сланцевая нефть, она живет за счет новых инвестиций. Так называемый depletion rates, та скорость, с которой убывает продукция в сланцевых месторождениях, она очень высокая по сравнению с нормальными месторождениями, и поэтому эти месторождения и их рост зависят очень сильно от новых инвестиций. Если эти инвестиции пойдут сейчас вниз, то и продукция не будет сильно подниматься. Поэтому это очень интересно, что будет происходить в последующие месяцы, может быть, в последующие полгода. В данный момент сильного замедления роста пока не было заметно, но я думаю, что через 2-3 месяца мы уже увидим какие-то результаты.
В ближайшем будущем сланцевая революция продолжится независимо от того, упадут ли мировые цены, скажем, до $65 за баррель, или, наоборот, вновь повысится до $95, добавляет Томас Клоза, ведущий эксперт, базирующегося в Вашингтоне аналитического центра Oil Price Information Service. Вопрос лишь в темпах ее развития, для которых действия ОПЕК лишь один из факторов.
Мы на пороге зимы в Северном полушарии, где и сосредоточены основные потребители нефти в мире. Поэтому цены сейчас могут несколько повыситься, независимо от решения ОПЕК или в ответ на чисто символическое сокращение добычи этими странами. Реальный же тест ценовой политики картеля, как мне представляется, придется на вторую половину будущего года. Если ОПЕК сама не сократит добычу или не убедит сделать это нефтедобывающие страны, не входящие в организацию, например, Норвегию или Мексику, то, по некоторым подсчетам, предложение нефти в мире к тому времени устойчиво превысит спрос на нее примерно на 1 миллион баррелей в день. Еще в недавнем прошлом та же Мексика могла соглашаться на уговоры ОПЕК. Однако теперь, когда после многолетнего запрета в нефтяную отрасль страны возвращаются зарубежные компании, она вряд ли решится на сокращение добычи, дабы не ставить под угрозу их инвестиционные проекты. Таким образом, главная задача, стоящая перед ОПЕК, это стабилизация цен не на ближайшие 100 дней. По опыту, с ней она, видимо, справится относительно легко, а на следующие 200, 300, 400 дней.
Итак, текущее предложение нефти на мировом рынке уже существенно на 1-2% превысило текущий спрос на нее. Имея в виду предложение, эксперты говорят прежде всего о стремительном росте добычи сланцевой нефти в США, а также о нежелании ОПЕК сокращать собственные объемы добычи. В части спроса явно доминирует такой фактор, как замедление общих темпов экономического роста в ряде регионов мира, являющихся крупными потребителями нефти, в Европейском Союзе и особенно в Китае. Хотя еще 2-3 года назад главным фактором, определявшим тогдашнюю динамику мирового спроса, а значит и мировых цен на нефть, считался именно Китай, крупнейший на сегодня в мире ее потребитель. Можно ли, на ваш взгляд, условно говорить о том, что еще недавнее место фактора Китая по значимости для мирового рынка нефти теперь занимает фактор нарастающей ее добычи в США? Или пока он до уровня китайского фактора, так сказать, не дотягивает? Из Франкфурта руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления Commerzbank Евгений Вайнберг.
простых ответов, конечно, на этот вопрос не существует, потому что цена – это всегда производная спроса и предложения. Спрос может быть, конечно, и физический, спрос может быть какой-то спекулятивный. То же самое с точки зрения предложения. Это может быть и ОПЕК, это могут быть США, это может быть спекулянты. Поэтому простого ответа не существует. То, что определяет цену в данный момент, это компоненты, которые имеют наибольшую динамику и наименьшую возможность прогностицирования. В этом году это было два момента. Это было, как вы правильно сказали, очень сильное замедление роста спроса на нефть из Китая и из других развивающихся стран. И, с другой стороны, очень сильное и неожиданное повышение производительности в США. Это и подвигло ОПЕК на эти решения, которые, конечно, никому из ОПЕК и других стран, производящих нефть, не нравятся. Я думаю, что в долгосрочной перспективе эти факторы будут оба являться определяющими. То, что Китай и развивающиеся страны в долгосрочной перспективе являются самым важным фактором, это для меня вне сомнения. Потому что в последующие годы, в последующие десятилетия рост будет происходить только в развивающихся странах. Страны развитые, индустриальные, в них не будет происходить роста спроса на нефть. Оно скорее будет стагнировать или, может быть, даже снижаться.
В минувший четверг очередная министерская встреча 12 стран ОПЕК завершилась без сенсаций. Было решено оставить все как есть, то есть сохранить ту самую квоту общей добычи, которая была установлена ими ровно 3 года назад. Цена нефти сорта Brent, к которой привязана и экспортная цена российской нефти Urals, тут же упала сразу более чем на $5 за баррель или на 6,5%. Вспомним, 3 года назад, когда страны ОПЕК неожиданно для рынка решили увеличить квоту добычи сразу на 20%, цены на нефть упали в тот же день примерно так же, на 6%. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Семинский и продюсер программы Юлия Голубева. Всего вам доброго!